«Приветствуем вас на 71-й авиационной базе Кэмпия Турзий», произнес он по-английски с сильным акцентом. «Как видите, не действующий, но аппаратура проверена и исправна, можно не бояться». Норберт набрал в грудь воздуха и медленно выдохнул. В животе уже ничего не щекотало и не сжималось, спрей подействовал. «Тех из вас, кто принимает участие в испытаниях, прошу пройти в раздевалку и подогнать комбинезоны».
«Надо полагать, это я», — сказал Норберт.
«Я тоже», — добавил Нырок. В раздевалке на стойке висел ряд оливковых комбинезонов, а под ними черные военные ботинки с высокой шнуровкой.
«Не знаешь, что будет?» — спросил Норберт, снимая брюки и рубашку.
«Тебе что, не сказали? Ну и пидоры!» — удивился Нырок. «Хотя политически корректнее было бы пидоры-шалава», — добавил он. «Во время подъема у нас пару минут будет перегрузка в 7G. Надо проверить, выдержим ли мы. Мы идем на центрифугу».
«Супер!» — пробормотал Норберт, сражаясь со штанинами комбинезона. «Это база, настоящая древность. Кто может гарантировать, что тут все не развалится?»
«Никто! И так даже лучше! Официально нас тут нет! Ха! Да никого тут нет!»
Вернувшись в зал управления, они получили по пластиковой фляге с водой, и какой-то лысеющий тип со смуглой кожей проверил их комбинезоны, дергая за складки. Больше всего его интересовали лампасы с путаницей эластичных трубок сбоку вдоль штанины и рукавов.
«Подтянуть», — велел он. «Должно быть плотно. Задерживать кровь в руках и ногах. Когда скорость, кровь идет от головы вниз, к ногам. Неправильно. Нокаут. Воду в карман с левой стороны кресла. Кто первый?»
«Давайте я», — заявил Норберт, слегка удивившись собственным словам. «А то я что-то проголодался».
«И еще будешь этому радоваться». «Прошу в камеру центрифуги, техник поможет вам занять место в кабине».
Камера представляла собой большой круглый зал с окнами под потолком, сквозь который Норберт видел зевак в центре управления. Посредине возвышался толстый металлический цилиндр, придавленный торчащей вбок решетчатой стрелой, словно у подъемного крана, заканчивавшейся веретенообразной угловатой кабиной. С противоположной стороны стрела была короче и завершалась тяжелым противовесом. В кабину вела узкая алюминиевая лесенка. Скользнув в кресло, он взялся за ремни. Техник помог ему их застегнуть, наклонившись с лесенки, а потом подтянул. «Все в порядке?» Норберт поднял большой палец.
«Удачи!» — техник закрыл люк и щелкнул засовами. Кресло было довольно жестким, но удобным.
Перед Норбертом засветился экран. Судя по оборудованию зала управления, он ожидал увидеть механические круглые циферблаты, но, похоже, устройство кто-то модернизировал. Он надел шлемофон, куда менее изощренный, чем у его скафандра.
«Домнули фокус, вы меня слышите?» — раздалось в наушниках.
«Четко и ясно.
Сейчас начнем. Когда появится перегрузка, помните о дыхании. Набрать в грудь воздух будет трудно. Придется помогать себе возгласом, звуком, похожим на «хик». Потом задерживаете воздух в легких на 3 секунды, напрягая мышцы диафрагмы, и выпускаете. Я буду считать. На кресле под правой рукой есть большая красная кнопка «Тревога». Воспользуйтесь ею, если не сможете выдержать, или что-то начнет вас всерьез беспокоить, поняли?»
«Так точно». В кабине имелись окошки, но смотреть там было особо нечего. Белые стены, ряд окон, противовес с другой стороны.
«Хорошо, начинаем. Готовы?»
«Готов».
«Испытание на перегрузку. Доброволец Фокус Сильверсенс. Начнем спокойно. 3G в течение минуты. 4, 3, 2, 1. Старт!»
Раздался визг двигателя, и кабина прыгнула вперед, ускоряясь с каждым оборотом. Норберт ощутил рывок ремней, его потащило в бок, а потом вдавило спиной в кресло. Впечатление было такое, будто на него свалился большой, наполненный водой резиновый баллон, сдавливая грудную клетку и расплющивая лицо.
«Вдох!» — крикнул оператор.
Норберт захрипел, втягивая воздух и слушая отсчет, а потом в буквальном смысле его выплюнул, а потом еще раз. В течение нескончаемых секунд он был занят исключительно дыханием, вбиванием воздуха с отчаянным тявкающим звуком в легкие, а затем извержением его наружу. Все помимо кабины превратилось в серо-белый размазанный вихрь. Ему казалось, будто этому не будет конца. Но визг центрифуги наконец стал ниже тоном, и раздавливающий Норберта баллон начал терять воду, становясь все легче. А потом все стало как обычно, и оказалось, что чудеснее быть не может.
«Как вы себя чувствуете?»
Лицо и ноги онемели, и голова кружится.
«Это нормально. Пошевелите челюстью и пальцами. Видите хорошо?»
«Теперь, да. Немного потемнело в глазах, но прошло.
Можем продолжать?»
«Так точно».
Где-то вдали кто-то крикнул: «Браво, блин, молодец!» и «Справишься!»
«Хорошо, попробуем 5G в течение 3 минут». Норберт уже знал, чего ждать, но на этот раз оказалось хуже. Его придавливал уже не баллон с водой, но маленький слоненок. Дыхание требовало отчаянных усилий, диафрагма начинала болеть, возглас «Хик!», которого требовал оператор, превратился в хриплые неразборчивые вопли. Он чувствовал, как его лицо растекается во все стороны, словно расплавленный воск. Когда центрифуга наконец замедлила ход, ему казалось, будто он превратился в мешок из отдельных частей. Отдышавшись, он прополоскал пересохший рот и горло водой из фляги, чувствуя, как темнеет край поля зрения. Темнота постепенно отступала вместе с писком в ушах. Перед глазами кружились серебристые искорки. Он приходил в себя несколько минут, словно столкнувшийся со стеной бык. Оператор объявил 7G в течение 5 минут, и в зале наступила глухая тишина. Норберт с трудом выдавил: «Ладно, начинаем». И тут же раздались крики и овации, так что элегантный руководитель вынужден был сказать: «Ну-ну, господа!» Сперва все было как в первый раз, потом как во второй, а затем начался кошмар. Пока он еще способен был видеть, линия на экране за 3 секунды поднялась до уровня в 7G, после чего продолжила чудовищно медленно двигаться вперед. Слоненка сменила его мамаша, каждый вдох напоминал судорожный глоток воздуха, а выдох — надувание тракторной шины. Со всех сторон в поле зрения наползало темное пятно, сквозь писк в ушах едва пробивалось: «Вдох! 3, 2, 1, 4 минуты!» Он порадовался, что перед самым испытанием сходил в туалет и вспомнил про красную кнопку, но казалось, будто он не в состоянии шевельнуть прилипшими к подлокотнику пальцами. Внезапно он вдруг подумал, что даже богатые пенсионеры как-то справляются, и упрямо поставил себе задачу выдержать до конца. Слышалось так же, как хором отсчитывают минуты зрители, и Норберт решил показать несносной Фоссе и Птакеру, чего он на самом деле стоит, вырвавшись из роли штатского размазни. Сперва они отсчитывали каждую минуту, потом по 10 нескончаемых секунд, когда он с визгом втягивал ртом воздух, словно рожая. Последнего, ежесекундного отчета, словно перед наступлением Нового года, смешанного с криками «Справишься!», аплодисментами и скандированием его имени, он уже почти не слышал. Мир потонул в писке и мохнатой темноте. Очнувшись несколько мгновений спустя под затихающий шум двигателей, Норберт начал слышать шум воздуха каждый раз, когда кабина проносилась мимо стоявшего за барьером техника. Торможение увлекло Норберта вперед, натягивая ремни. Кабина подъехала к помосту, щелкнули засовы люка. Он попытался расстегнуть ремни, но не мог попасть пальцами на застежки. Центрифуга остановилась у лесенки, но вся кабина и техник продолжали вращаться. Тот помог ему встать и вывел на ступеньки, ноги на которых, казалось, сгибались в совершенно неподходящие стороны. Его свели вниз, где он несколько мгновений стоял, ничего не соображая и держась за поручень. А потом он согнулся пополам, и его стошнило водой. В пластиковое ведро, которое кто-то предусмотрительно поставил возле лесенки. Норберт стоял на коленях, опираясь одной рукой о пол, а другой, судорожно вцепившись в лесенку, иначе он просто свалился бы на бок. Худшее в любом случае было позади, так что он решил любой ценой держать марку. Он тщательно прополоскал рот водой из фляги, сплевывая в ведро, а затем с трудом встал и, шатаясь как пьяный, поднялся в зал управления. Наверху его встретили хоровыми овациями и похлопываниями по спине, после чего ему велели повернуться, и каждый из членов команды дал ему пинка под зад. Норберт понял, что это какой-то ритуал, и лишь улыбнулся, хотя пинки были вовсе не символическими. Под конец Фосса внезапно взяла его лицо в ладони и поцеловала в губы под дикие вопли остальных. Поцелуй был вовсе не платонический. Норберт ощутил ее язык и ответил на ласку, обняв девушку.